Итак, вернемся к тому, к эмоциональной зависимости. То есть целиком и полностью счастье зависит от системы оценочного центра. Потому что именно оценка разрешает те или иные эмоции. С этим понятно? И что такое отдых, по большой части, по большому? Отдых – это не просто ничего не делать. Отдых – это вообще-то и есть состояние счастья. Более того, это состояние законченности процесса. То есть, как работает наш мозг? Есть система опасности, что-то не так. Так? Или то, что называется беда. Напоминаю. Выделяются гормоны стресса, адреналин надпочечников, с этого что-то мы переводимся в боевое положение, мобилизация организма. Как только мы с этой ситуацией справились, после беды по беда. И дальше срабатывает центр удовольствия для того, чтобы записать гормоны. Гормонами радости, эндорфином, кефалином, алкоголь у нас выделяются. Для чего? Для того, чтобы записать полезные навыки, которые привели к тому, что мы победили ту или иную ситуацию. И нет ничего вкуснее, чем победа. Победа фиксирует о законченности процесса. Так, более того, если Гроф писал вот те четыре матрицы, помните, да? Матрицы Грофа. Это объяснял. Уже забылось. Итак, это перинатальный период, это то, что закладывается самая первая матрица, после чего человек рождается, и дальше уже все от этого идет. То есть, что это за четыре матрицы? Первая, ребенок в утробе, первая матрица, он целиком и полностью зависим, но он целиком и полностью в покое. То есть, от него ничего не зависит и так далее. Это он в утробе, мирно развивается, но у него зависимость от матери, и он переживает все эмоции, которые переживает мать. Мать злится, ребенок внутри испытывает те же эмоции. Мать блаженствует, он блаженствует и так далее. Вторая матрица, матрица страданий. Потому что плод, как ни крути, растет. Тесновато. То есть, бывает. И дальше идет по нарастающей. Чем больше я, тем мне хуже. И апогей этой матрицы, это когда воды отошли. И то, что было для меня полезным, это мама, которая меня грела, кормила, защищала, вдруг проявляет ко мне бешеную несправедливость. Ни с того ни с сего начинает вдруг делать вот так. Вот. Вообще ужас. И воды отошли, и еще меня вот так от всего плющит. И выталкивает в то место, в которое пролезть невозможно. И дальше вот эта вот третья матрица. У Грофа матрица активности, я бы назвал это подвиг, это когда мы соглашаемся, все, ну и ничего. Другого выхода просто нет, куда еще деваться. И мы идем в роды. Так, и четвертая матрица, это когда мы получаем, если здесь покой, но зависимость, зависимость и покой, то здесь мы получаем свободу, но ответственность. А это самое страшное. Вот эта матрица фиксирует победу. Вот почему раньше правильные роды, ребенка надо тут же было приложить к матери, чтобы он услышал биение сердца, что мать не предательница, она его не отвергла, потому что первое отверженное, первое преступление матери, первое предательство и так далее. А когда ребенок слышит биение сердца, все тоже, все нормально. Просто теперь я приходится дышать самому, греться самому, кормиться самому. Все это придется делать самому. Но хотя бы мама меня не бросит. Вот. И это фиксация победы. Слава Богу, я еще дышу. И кайф. Все нормально. Процесс закончен. Я не знаю, как в других странах, но в Советском Союзе вот этой матрицы мы все лишены. Потому что раньше ребенка, только он родился, никаких положительных эмоций он не испытывал. Сначала ему ударили, шлепнули по заднице, проковыряли, промыли все это во рту. Потом шлепнули по заднице, он заорал, потом его как аккуратненько запеленали и от мамы унесли. Причем навечно. Это настолько длительный период. И когда его в следующий раз принесут, прошло уже столько времени, что ой-ой-ой. Некоторых еще сразу-то и не приносят.
А у тех, кого кесарили, третья стадия выпадает вот этой борьбы, победы вообще за свое существование.
Да.
Значит, соответственно, радости вот это.
Вот, да. То есть, вот с этим у нас понапутано. И мы чаще всего, вот те, которые россияне и бывшие совки, мы все побеждаем, 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 побеждаем и не разрешаем себе победы. Ну! Что тебя еще убедит? Поэтому русские самая неулыбчивая нация. Мы когда приезжаем, наши рожи, говорят, российские, видно везде. Мы себе в зеркало не улыбаемся. То есть мы настолько серьезные, вообще неприлично у нас улыбаться. То есть вот по этой матрице у нас, во-первых, вот здесь вот уже, у нас законченность процесса, у нас вот это вот редко запускается. Это только после признанности.
Для общего сведения есть даже такой тренинг, да, когда взрослый человек переживает вот эти все четыре матрицы, как бы момент рождения, то есть выталкивание, там, прохождение через родовые пути, вот этого победы. То есть даже такой тренинг, если кто не знает. У нас вот раньше проводили такие тренинги.
Я сам его проходил. Да, веселуха.
Страшно дело.
Завернули тебя.
Нет, не завернули. Там было хорошо. Там 8 человек лежит вот так, вот так. Так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так. И ты, тебя в роды отправляют туда, ты должен под всеми пролезть. Тебя аккуратненько, там тебя встречает мама. Если ты начинаешь блажить о помощи, еще падают двое. Весело. Первых четырех ты проползаешь нормально, дальше все. Дальше начинается все. Я очень там, там можно материться. Я нашу родовспомогательную систему крыл как мог.
Кусаться, щипаться нельзя, то есть нельзя причинять вред вот этому родовому.
А хочется.
Очень хочется.
Ой,
я
очень
помню, хочется. Один раз я была в этой ситуации мамой, а другой раз сама как бы делала. И вот когда я была мамой, то есть принимала, да, человека с той стороны, и там был молодой парень, он реально заплакал. Потому что вот эта победа свершилась, он реально вот от этого заплакал. Ну, представьте, вот таких 8 мужиков лежит под ними, подползли.
Причем самое интересное, здоровяки ползут очень хуже всех. Лучше всего ползут маленькие трещеватые. Удобно проползают. И думаешь, как она такая хуйненькая проползает? А мужики... И скоблится, скоблится все. И так на середине застрял. Хоть кесари.
В принципе, если у кого-то есть проблемы с ощущением счастья себя и победы, то можно поспрашать у своей собственной мамы, как вас рожали. Вот это, знаете, это вообще очень интересный момент, правда. Вот если, например, меня вот у моей мамы перепутанную всю пуповиной выдавливали простынями, это вообще вопрос стоял о жизни и смерти мамы и меня, потому что было что-то вот страшное. Вот для меня победа будет всегда очень вкусная, и я позволю себе отдохнуть.
Это рад.
Да, рада. Это позволю себе отдохнуть после победы.
Ну, я наконец-то хоть... Ну, ладно. Хватит про себя. Это вот, кстати, когда вывозили неполные отцовские семьи. И вот там я проводил в упрощенном варианте вот эту игру рождения. То есть там просто ребенка, там детеныш. Ну, в принципе, игра была очень проста. Мы думали, ну, кто захочет, мало ли кто. То есть ребенок садится вот так вот. Над ним все встают, вот так вот держат, на него давить нельзя, не давят. Но никто его не пропускает встать. Все, вот все взялись вот так руками и не дают ему встать. То есть плотненько встали, все соединились, все. И он начинает вставать. Вот с этой позы очень неудобно вставать. Вот он встает, 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 там раскачивается, как раз пролазит. Потом он должен заорать, я смог это, так, чтобы все озеро услышало. Вот он орет громко, я смог это, после этого давали конфетку и стакан лимонада. И конфеты, и лимонада было достаточно всегда. Я понял, как только вот за этим лимонадом и за этой конфеткой выстроились все. И самое главное, не лимонад и не конфетка. Вот именно этот лимонад был настолько вкусным. Именно эта конфетка была настолько вкусная, как будто его в детстве приложили снова к этой материнской груди. Он достиг эту победу. Вот это я смог, это, наверное, самое счастливое. Это самая главная победа. Какая победа? Нет ничего вкуснее. Нахрена люди лезут на какой-то там Эверест. Обмораживают все себе подряд. Для чего? Чтобы залезть так. Ну.
Еще один крайний вопрос.
Да я так.
Мимоходовое.
Оно же все не связано. Это совершенно разные проблемы. С этим пока понятно? Пока понятно.
Ой, еще, вот скажите, от груди-то ребенок отлучается, вот если ему 3 года вообще, вот, в принципе, сыночку, уже можно как-то его?
Отлучить или когда сам?
Не знаю, вот меня рано оторвали, и с тех пор я не могу спокойно смотреть на женскую грудь. Я чувствую искусственник. Ну, неравнодушен я к женской груди. Кто как, а я нет.
Не, ну правда.
Ну правда, я не знаю, как у вас, а у нас у Венеции.
Чем дольше, тем лучше?
Не знаю.
Ну, как это вы все знаете, я тут не знаю.
Я все! Вы что, я так чуть-чуть догадываюсь о чем-то?
Тут не ответ, тут мнение. Все, ладно. Как про экстремальный спорт, так расскажите по полочкам. Нет. А как про грудь, так...
Опа! Нравится мне это!
Так ответом не дается сразу. Нет, это был наш с Васей диалог.
Ну, это понятно. Так у вас еще будут диалоги.
Теперь.
У меня вторая работа. Я когда говорю, первая, что я работаю сволочь, а вторая, я работаю дрожжами. Это есть такая деревенская месть. Самые вредные старухи в деревне ночью бросают
по сортира
пачку дрожжей. К обеду туалет всплывает и плывет так по огороду, делая сразу 3 полезных вещи. Во-первых, чистится выгребная яма, там с пеной все очищается. Во-вторых, удобряется огород, но правда на будущий год. В этом году там жрать нечего. Вот. И в-третьих, эта вредная старуха становится такой доброй бабушкой. Вот. И когда я заметил и в свой сортир бросил вот этих дрожжей, у меня там не осталось ничего. Выгребная яма почистилась очень хорошо. Слышите? То есть там удобно. Да, у пустоты. Мне даже рот открывать не надо. Если уж рот открою, так там вообще хорошо. Поэтому у меня друг комплименты мне кидает. Он говорит, я посмотри в твои глаза и вижу заднюю стенку черепа. Вот это да, когда ты затягиваешься беломором, у тебя наконец-то появляются извилины. Вот, поэтому сейчас вот я вам брошу дрожжи, а когда всплывет, и что? Ну, бывает иногда, ну да, как вон, Татьяне Мошкин набросал туда тоже, он идет домой. Ну, сволочь, ты понимаешь, что сволочь, придешь ему, скажешь, он же ржать будет. Да, буду ржать. Сделал гадость сердцу радость, ну, люблю это делать. Итак, с этим пока понятно? То есть самое вкусное – победа. Более того, это не победа, а подвиг. И вот подвиг должен быть. Самое страшное – другое. Моя коллега, которая маленький такой фестик, раздала листочки и сказала, нарисуйте подвиг. Ну, в смысле, что нарисовать? Нарисуйте подвиг, как вы его понимаете. И получилась страшная вещь. 90% всех рисовавших нарисовали что-нибудь связанное со смертью.
Под танк.
Пока ты не помрешь, это не подвиг. Че, не весело?
Подвиг, что жизнь прожит. Так что ли судят.
Но это вот, это факты. Это моя коллега в Новоалтайске, Татьяна, она это делала. Вот и все, она любит прикалываться. Так нарисуйте подвиг. А ну как? Ну как-нибудь. Как вы хотите. Вот это нарисуйте, вот это вот взаимодействие. Это очень здорово отвлекает. То есть, что такое подвиг? Подвиг это то, скажите, пожалуйста, при каких условиях вы разрешите себе счастье? При каких условиях вы разрешите
подвиг? Помер и счастлив.
Ага.
Свободен.
То есть половина религии, собственно, на это и направлено. В рай ты попадешь. Только после смерти. Если здесь будешь хорошо корячиться. На благо нас.
Еще и на благо нас.
Естественно. Дальше появилось то, что называется проблема жречества. Прослойки. Проблема управленцев. Мир делится на 2 части. На людей, которые работают, и тех, которые за счет этого живут. Вот во втором слое конкуренция гораздо выше. Те, которые за счет этого живут.
Все про меня говорю.
В смысле про меня?
Во-первых, священник имеется.
А, про религию говоришь.
Не про религию, про жречество. Итак, не путайте религию
жрецов. Жрец может быть какой угодно. То есть жрец — это прослойка. Религия — это метафора, с помощью которой человек может понять устройство Вселенной. А жрец с помощью этой метафоры может так качественно управлять человеком, что ой-ой-ой. И дальше, еще одну любимую тему. Ай, блин. Люблю, сделал радость, сердцу радость. Итак, просто шупырлась тему счастья. Дальше все очень просто. Нам взяли, за что нам должны испытывать чувство вины, и где мы должны быть плохими и так далее. Чтобы нами было управлять, я говорил... Ой, я сейчас лежу в больнице, сегодня первый день лег.
А ты посмеялся?
Я в ноябре.
Хорошо, как у меня? Как у вас?
Нет, ну правда, вот сегодня у нас был семинар вот для гачей наших из Сургута, и мы Алексея выдернули из больницы.
Не, ну если честно, я правда, если я лежу в больнице, ну конечно, так и не... По теории относительности. Знаете такой анекдот, да? Это... Инженер лежит, короче, на нарах, в зоне. Зэк такой уходит, слышь ты, инженер, блядь, что такое умный? Ну объясни мне, чтоб я понял, что такое теория относительности.
Легко.
Вот смотри, я лежу, ты ходишь, а вместе мы сидим. Так вот, все что взять за единицу измерения, смотря с чем сравнивать. Так вот, лежим, ходим или сидим. Так вот, я сейчас лежу. Что тут непонятно? В больнице, стоя. Может, он в кризисном центре.
А в палате хихикают девушки.
Да! Вот и все, и мозги на разрыв. Так ты стоишь или лежишь? И то, и другое. И стою, и лежу. И в больнице, и в центре. Ну да ладно, вернемся к нашим баранам. Итак, я говорил, самое страшное — это чувство вины. Потому что как только появляется вина, блокируется центр удовольствия. Было такое?
Часто.
А?
Часто.
Да, очень сильно.
Вот. И дальше, как человеком управлять? Человеком будет управлять тот, который сможет лишать этот центр удовольствия или запускать этот центр удовольствия. Все. Почему-то центр удовольствия в нашей голове, а пульт дистанционного управления от этого центра в чьей угодно.
Кто этот пульт помещает туда?
Вот сначала нам поместили туда блок. Блок. Вот этот. Если есть преступление, должно быть наказание. Вот это нам туда всадили. Ты должен или должна. И не дай бог, ты не хочешь этого или хочешь не это. Это нам воспитали. Через наших мам, через наших пап, через нашу школу, через нашу всю мораль. Прежде думай о родине, а потом о себе.
Леш, то есть ощущение счастья зависит вообще от чего угодно, от кого угодно, только не от нас самих получается.
Это
да?
Мы так думаем, нам так объяснили.
Ну да, то есть, ну,
да.
По жизни-то получается так.
Да.
То есть от чего угодно, кто что сказал, сделал там, или где-то долги не отдал, все, это чего угодно, только не от себя собой, самой любимой.
Так вот, самое выгодное, это чтобы человек был эмоционально зависим. Зависим. Обязательно. А раз ты зависим, что такое зависимость? Это неумение обходиться без. И поэтому очень удобно через зависимость человеком управлять. Удобно. И у нас вся мораль культивирует систему зависимости. Если уж в чем-то я с Козловым согласен, в чем-то не согласен, да? Но вот то, что у нас культивируется, главное, невротическое, шекспировское, Ромео и Джульетта, нет повести дебильнее на свете, чем повесть про Ромео и Джульетту. Потому что, если она умерла, я без нее жить не имею права. Это как-то на одной группе мне эта девочка сказала, так вы циник. Я говорю, да. Пусть в этом месте я циник. Потому что я считаю, что они оба совершили преступление. И Ромео, и Джульетта. Оба не научились быть счастливыми. Оба не нарожали детей. Оба сделали несчастными своих родителей и так далее. То есть, что они сделали? Они ухренькали то, что сделал Бог. Бог дал жизнь, они ее ухренькали. Ну, в принципе, да. Может быть, конечно, это так прекрасно, но это дебилизм по моей логике. И все почему? Раз это кто-то ушел, все.
Это эмоции.
Почему? Только кто-то, этот кто-то имеет право запускать мой центр удовольствия, да? Или что еще? И дальше нам объяснили, чтобы уж точно все были преступниками. Нам объяснили, что табу. Вспомнили? Я пробегусь до новичков, да? А вы вспомните. Это то, чего хотеть точно нельзя. Какие там три табу-то у нас? Быстрее. Первое.
Инакомыслие.
Инакомыслие и непослушание. То есть мы его все обязательно нарушим, это табу. Почему? Потому что восприятие информации идет по алгоритму. Мудрость равняется ум, то есть информация, умноженная на опыт. Человек, если опыта ноль, сколько не умножать, все равно будет ноль. Говорит, что паяльник горячий, сковородка горячая, утюг горячий, пока хотя бы раз не обожжется, не поймет. Дойдет. Вот почему готовая мудрость ни на кого никогда не действует. А если мудрость давать в системе запретов, человек это обязательно нарушит. То есть вам сейчас всем удобно на меня сидеть смотреть. До той поры, пока я вам не запрещу сейчас поворачиваться, смотреть на часы, особенно вот на ту наклейку, которая в самом центре этих часов, вот такая вот с красненькой такой с надписью, и вот там внутри вот синенькая. Не поворачивайся! Понятно, да? Я сейчас сказал, тебе нельзя. Почему ты смогла, ты не могла? Вот ты же. Я же говорил, нарушил тут же. Непослушание. И дальше жрецы вписали кое-что в религию. За что Бог Адама-то из рая изгнал? Правильно, ослушался. Но это, если человеку сказать это нельзя, первый вопрос, почему? Сказал нельзя, значит нельзя. Авторитарная этика, логика, описанная у Фрома. Ну, сказал нельзя, значит нельзя. Что приходится делать? Уравнение с двумя неизвестными приходится проверять на опыт. Все тупо. Поэтому если я ребенку говорю, в подвал нельзя.
Он пойдет туда.
Ну, туда первым делом пойдет. Поэтому запретный плод всегда сладок. Или чем сильнее запрет, тем сильнее злат. Второе. Табу.
Физиология.
Опять же, то, что создал Бог. То есть то, что тело. Тело обозвали грязным, неприличным и животным. Все телесные инстинкты тоже. У нас сразу выпала туалетная тема, да? Если сначала мы писали и какали, то сейчас мы что делаем? Ходим.
Думаем.
По-большому. Я говорю, что там такое большое лежит? Почему вы туда-сюда ходите? Я думал, вы там сидите. Но медицинскими терминами совершаем акт дефекации. Сел на толчок, и такой актер. И так далее. Сразу выпали
первые. Что же актер-то? Скульптор? Творю? Лип?
Во-во-во-во. Это сразу первый неприличный уровень слов. Появились неприличные слова, пошлость, говно жопа, насрать там и так далее и тому подобное. Куда ты пошел, говорит, теперь по писью. Ну в твои годы уж ссать пора, ты все писью пишешь. Ну вот, да. Более того, так как ребенок смотрит на мир материнскими глазами, главное женщина ограничит. Там вообще такой по телу стандарт нарисовали.
61.
Не физиологический, поэтому если тело не соответствует этому стандарту, ты не имеешь права его показывать. Ну, имеешь право, конечно, его скрыть, одеть еще во что-то там еще и так далее. У всех комплекс неполноценности. Весело, от души и так далее. Я ничего пока не перепутал.
На диету срочно.
Ну, через там, какие основные деньги психотерапии, на что зарабатываются? Через похудание. Чем сильнее запрет, тем люди быстрее жрут. Тебе же жрать нельзя. Жрать хочется в раза сильнее. Скажи, что нельзя. Все, сразу хочется. Поэтому вот сюда не смотрите.
Покажите еще раз, Михаил.
А я сказал, не смотрите вот сюда. Это для тех, кто не рассмотрел.
У меня без зарукости все равно не вижу.
Да тебе хватило, ты уже на часы смотрела, все. Что может говорить человек, который уже посмотрел на часы? Я нарушил первое табу.
Туалет недавно сбегал.
Дальше, изучая это собственное тело, мы нашли то, что не все участки этого тела снабжены одинаковыми нервными окончаниями.
Да вы что?
Там трогаешь, блин. И тогда нам что родители сказали? Убери руки от киски.
А то отрежут еще.
Там уже все, куча всего. Там кто во что горазд. Это страшнее этого просто ничего. Не бойся. Эти два табу по сравнению с этим. Это так.
На эту тему, кстати, есть Кинси, американский фильм. Как зарождалось понятие секс в Америке. До сих пор в Америке запрещен к показу.
Итак.
Запрещен, значит, надо посмотреть.
Вот. Сразу второй уровень неприличных слов.
Я тут прочитала, чего произошло с Лобовиком. Одну из... У Пелевина.
А, у Пелевина? Да, ну, да, читал.
Там все видео.
Вот. И сразу эти слова обозвали матом. Все, что касается, причем иногда даже приличные слова становятся матом. Мой старший сын, когда учился в школе, сказал: папа, я тут в учебнике по литературе обнаружил матершинное слово. Я говорю: сын, не может быть. Раньше учебники и так не... Ну вот, трахнуть! Я говорю: сына, когда писали?
В 18 веке.
Слово трахнуть совершенно не принадлежало сексу. Стоит только это слово прилепить к сексу, все. Сразу неприлично, матершинно и так далее. Более того, мне одна женщина, я делю женщин на религиозных и верующих. Она религиозная была. Она так села, такая: фу, какое-то неприличное слово написали. Я говорю: в смысле? Секс. Я говорю: а что, секс-то неприличное слово? Но оно иностранное. Я говорю: вам сказать по-русски? Она так посидела в голове, порылась, не вспомнила. И, представляете, на свою беду взяла и сказала: скажите, пришлось? Я говорю: ебля. Я говорю: ну, может быть, я, конечно, не прав, но найдите другое.
Но оно правда, в Древней Руси это слово так и говорилось.
Еще было еть.
Да.
Вот сейчас его сократили.
Ну, я, кстати, как филолог вам говорит.
Сказки Афанасьева, кто не читал, очень рекомендую.
У меня первая жена тоже филолог, поэтому я знаю. Я порылся в словарях, в этимологическом и так далее, и тому подобное.
А все остальное, что на это слово потом накрутили, это дикие стереотипы.
Итак, дальше к этому слову прилепили еще два страшных. Это ласка и нежность. Это то, без чего человек теряет иммунитет. Ласка и нежность.
А можно разницу между лаской и нежностью?
Бедненькая, ты не знаешь разницы.
Не знаю, Костя.
Ну, можно сказать, что это одно и то же. Пусть так будет.
Просто у меня
градация. Спектр.
Ласка и нежность.
Нежность может быть иногда без проявления ласки. Ласка – это телесное действие. А нежность – это вот эмоциональное.
А если говорит ласкающим взглядом? Там...
Ну вот, которая уже ласкающая.
Взгляд ласкающий, а руки...
А нежный взгляд, он не всегда ласкающий. Ну ладно. Это пример про крысят. Когда испытывали эти добавки Е420, там Е140, вот, которые пищу добавляют всякие разные присадки, испытывали на крысиных парах, потому что как на мужской организм действует, так на женский. Вот, было нечаянно получено побочный эффект, очень интересно, потом психологам про это рассказали и так далее. То есть одна крысиная парочка не дохла. Все остальные благополучно заболевали и дохли. Это ни хрена. Думают, может быть, это вот добавка никак. Сменили. Те, опять же, благополучно дохли, это крысиная пара хоть бы чё. Подумали, может быть, что-то какая-то подтусовка или еще что-то, решили понаблюдать, поставили видеокамеру, понаблюдали, как за этой красивой парой, все. Нет, они действительно едят, все, тоже. Только один обратил внимание, говорит, смотрите, утро начиналось с того, что лаборантка любила эту парочку. И она подходила, открывала клетку, каждую брала, гладила, там утюг-утюг-утюг, вот там всякое разное. Давала ему вот это. Иммунитет был такой, что все эти надбавки...
А на меня что, рвотное то зелье, приворотное здоровье, это обрывное. И закусила
травоблотная, как пел Высоцкий. То есть это очень нужная вещь. С этим пока понятно. Но это третье женское табу, сразу говорю, это не мужское. Потому что хотеть нельзя только женщинам. Нам можно хотеть. Мы стоим, у нас еще женилки не выросли. А вам-то? Я не такая, я жду трамвая. Вот, сначала вы это все... Мы поверили. Нет, сначала мы изучили собственное тело. Конечно же, не послушались. Конечно же, друг у друга посмотрели. Вы в проигрыше. Вам показать нечего. У нас так... Хоть есть что показать, а у вас что там? Что спереди, что сзади? Вот.
Скрытая красота.
Чего?
Скрытая красота,
говорит. Да, какая? Попадила или что там? Говорит, а душ ты меня взглядел. Или женская лига, да? А душу ты меня никогда забила.
Ладно. Итак, но тогда в детстве это были всего лишь ощущения, не чувства. А у нас же запрет на что? Запрет хотеть чего-то плохого. Ну, мы быстренько это перехотели, удовлетворили собственное любопытство и все. Потому что это были только ощущения. Пока трогаешь приятно, перестаешь трогать предпочем. Все. И мы это забыли, это мина замедленного действия лежал до пубертатного периода. Пока не запустилась гормональная система. И вот взрыв этой минозамедленного действия, тогда, когда пошли гормоны. И вот тогда прикосновение запускает гормональную систему и уже рождается что? Желание. Потому что гормон в переводе на русский означает возбуждающий. А он возбуждает что? Желание. А вам нельзя хотеть. Более того, вас всех девочек воспитали, что секс нужен только вот этим вот грязным животным. А вам-то нет. И вдруг вы ощущаете...
Что где-то тут.
Где-то тут и воздух так. И сразу то, что называется в психологии очень красивым термином, амбивалентные чувства. Что такое амбивалентные чувства? Это когда твоя теща на твоих новеньких жигулях летит в обрыв. Это когда хочется и подтолкнуть, и придержать. Вот. И приблизительно так же и у вас амбивалентные чувства. Немножко приятно, хочется еще, немножко стыдно, немножко страшно. Это же как? Чем сильнее нельзя, тем сильнее хочется. И получается еще самоосуждение. Так это что получается? Я, блядь? Вы же еще только через 1.5-2 месяца или 2 года узнаете, что остальные тоже хотят. И не только хотят, а еще и трогают.
Это я не одна. И я не один.
Ну, это там нормально у нас. А у вас-то вообще... И тут, в конце концов, ну ладно. Но тем не менее, вот это чувство вины, чувство стыда и так далее, оно загоняет вот это желание туда. И это табу кто должен преодолевать? Правильно, мужики.
Потому что во всех бедах.
И поэтому, да, вы всегда говорите нет. Ну? А дальше третье мужское табу. Чтоб служба медом не казалась. Первое табу на слабость. Мужикам нельзя быть слабыми. И чтобы они, не дай бог, не доказали свою силу, им запретили на всякий случай лезть. Если ты дерешься, ты плохой. Если не дерешься, ты тоже плохой. Прелесть. А тут мы с вами потом встретились после пубертатного периода. Если я преодолел это сексуальное табу, я агрессор.
Если нет.
Козел!
Животное.
А если я не преодолел? Собственно, выбирайте. Так, козел, так, осел. Веришь, Столка? Поэтому во всех мужских бедах виноваты сами мужики, потому что они ослы. А во всех женских мужики, потому что они козлы. Ну, что тут непонятно? Все очень просто, элегантно.
Правильно.
Правильно. Сейчас еще про табу закончу, пойдем покурим. А дальше, что получается? Мы же все равно сексом будем заниматься. Если мы, не дай бог, не будем заниматься сексом, и, не дай бог, не будем испытывать от него удовольствие, мы выгорим. Поэтому желательно такую плотину не воздвигать, сорвет. Или революция, или еще что-нибудь. Поэтому оставили щелочку. И поэтому можно, да. Можно заниматься сексом. Можно.
После свадьбы.
С удовольствием, да. Да. Сделав три круга по церкви. Потому что до этого-то Бог не видел, кто подошел. Вот пока три круга со свечками не дашь. Ну наконец-то! А то все Бог волосинки разбирает, которые упадают в твоей головы. Наконец-то. Ну правда, чтобы за эти три круга, пожалуйста, 50 баранов, там еще чего-то. Ну как-то это, проплати. А то что. И то только с одним. И не блин. И с одной. Нельзя. Не, ну там у них можно, не только с одной. У нас нет. У нас только с одной.
Ты про мусульман.
А? У мусульман там хоть несколько, да. Можно. Ну, это ладно. Вот. С этим понятно?
Но там зато с одним.
Там с одним. Мусульман. Там с одним.
А у нас.
Почему? Я просто про это вспомнила. Племена-то, которые всякие немецкие, там же вот там-то можно со всеми.
Так, в каком племени, да? Адресок племени. Спокойно. У нас еще интереснее.
Я тебе могу сказать.
Тихо. Государство сделало...
Дети были общественные вообще.
В государстве...
Хотя были семьи.
Государство сделало еще интересный фильм «Тушами». Она посмотрела, какую власть имеет церковь. Она сказала, так, стоять. Что это все в церковь деньги несут? Сюда надо. И сказали, все зависит, тут от меня все зависит.
Хорошее дело браком не назовут.
Правильно. Да. Все. Вот и дальше что? Была такая шутка. Что такое свадьба? Это торжественная сдача ее в эксплуатацию. Главное, выйди замуж, разведись, там можешь с кем угодно, сколько угодно. Потому что муж. Либо этот, либо этот. Ну там уже все понятно. Все оправдано.
А, ну да. А, ну она же без мужика живет, ее там можно понять, да?
Да!
А девушку 25 лет, которая еще не была ни разу замужем, ее никак понять нельзя.
Вот, хоть сейчас у нас революция сексуальная вроде бы случилась, но вот пережиток вот этого, что ты ни разу не была замужем, все равно какой-то такой осадочек дает.
А ты какого мужа?
Я хрен его знает, я сейчас с моралью вообще...
Сколько тебе осталось, Лена?
Мне уже не осталось.
А, уже все. Спокойно, у меня Светлана Владимировна. А, нет, она говорила, замуж вышла рано. Да, она детеныш полная была, ну ничего. Итак, с этим все понятно? А дальше еще хуже. Дальше там есть одна очень страшная замануха. Очень страшная. Там был когда-то такой обед, где в горе и в радости всегда быть вместе. Но его почему-то давали кому? Богу. За то, что Бог послал вот это, я вот, да, вот. А как сделать, чтобы там вообще кранты-то было? Взять просто друг другу, пообещать. Все. После этого счастья в семье быть не может. Почему? В горе и в радости мы всегда должны быть вместе. И что является самым главным, самой главной изменой? Я иногда по полтора часа упражняюсь, помните, да, про измену? Я сейчас не буду долго упражняться, у нас времени мало. Так вот, измена – это получать удовольствие.
Несомненно.
Да. Вот почему мужики отпрашиваются на рыбалку, там, в гараж, женщины там, на вечеринку, на гулянку, в гости и так далее. Почему получать удовольствие без него или без нее является самым главным преступлением. И вообще, получать удовольствие дальше становится все больше и больше опасным. Самым страшным обвинением у нас звучит, вот тебе хорошо, это как-то неприлично. когда тебе хорошо. Не смейся, наплачешься. И так далее, и тому подобное. Почему? Дальше возникает самый глобальный вот такой запрет на счастье. То есть, что такое счастье? Счастье — это когда много удовольствия. А много удовольствия может быть только тогда, когда нет вины. Покажите мне хоть одного человека, который не нарушил это табу. Все нарушили. Все хотят. Покажите мне хоть одного человека, которому достаточно секса. Это как-то было в этих спеццентре. И там меня, ну почему вот те, которые получили ВИЧ-инфекцию, идут и заражают всех? Я говорю, потому что они долго сдерживали свое вот это, желая быть хорошими. А их все равно не оценят теперь. И теперь их ничего не сдерживает, у них идет месть. Ну прям вот что, я говорю, у нас мы же все сексуально не удовлетворены. Да ну неправда! А сидит у нас человек 20. Я говорю, поднимите руки. Кому секса хватает? Руки не поднялись, глаза опустились. Я говорю, ну продолжим дальше. Продолжили дальше. Итак, желание есть у всех. Бывает, а как? Ну, конечно, не. Ну, его нафиг. Опасно, мужикам вообще опасно. Потому что раз с ним не свяжись, всю жизнь должен, ну его нафиг, я отдала тебе святое. Всю жизнь должен уже, все, за то, что ты козел. Ну, блин, ну ладно. Итак, что получается? То есть все мы это табу нарушили. А раз табу нарушили, а чувства вины нет, мы кто? Бесстыжие. И дальше получается что? Счастье равняется бесстыжие. То есть, если ты бесстыжий, значит ты плохой. То есть счастье — это главное преступление. Перерыв. Что-то неудачно пошло, да?
Пойдемте еще.
Ну есть 5 минут, пока он покурит. Чего Таня торкнула? Опять очередной раз. Сколько лет уже меня слушаешь? И что толку, да? А вот, блин, с другой стороны зайдешь. Вроде вокруг одного дома ходим, да?
Я думаю, когда дойдет.
Вот видишь, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Просто с каждым разом видишь все тщательнее, тщательнее, тщательнее. Не, ну... А мне кажется, я все...